Ну, в прошлый раз мы с вами начали, а может быть, даже и что такое уже даже закончили, но речь идет о такой серьезной теме, как молитва. Я уже не помню, приводил ли я вам одно очень замечательное изречение одного святого, который писал: «Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своим. Просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает его». Мысль настолько насущная, что я даже и не нахожу слов. Ну, действительно, что-нибудь ничтожное мы можем попросить у кого-нибудь, у кого угодно попросить. Ну, чего-то небольшого. Ну, дай мне 5 рублей. Когда же мы обращаемся к кому-то высокому, то, наверное, у нас какая-то такая просьба, которую никто другой уже выполнить даже и не может. Просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает его. А Исаак Сирин даже приводит такой образ, когда в такой риторической форме говорит: что сделает царь, если вдруг наконец какой-то нищий пробьется к нему и попросит не чего-то стоящего действительно, а какого-нибудь гноя? Не прикажет ли царь в лучшем случае изгнать его, а в худшем – казнить его за оскорбление? Потому что он примет это как насмешку. Вы, наверное, понимаете, о чем идет речь. Мы то и дело просим о чем? Исключительно о земных вещах. Только об этом. То есть вот это вот ничтожное. И это является главным мотивом всех наших обращений. Главным мотивом. Предупреждение чего касается? Удерживать надо себя от этого. Удерживать и молиться о чем? Господи, да будет воля Твоя. Ты знаешь, что мне нужно. Ты знаешь мое настроение, чего бы я хотел. Да будет Твоя воля, а не моя. Вот то правильное состояние человека, при котором только его молитва действительно будет принята Богом. Слышите? Принята Богом. И Господь поступит действительно, сделает так, как это наиболее полезно для человека. Почему я решил вот сразу обозначить это? Вы сами понимаете, насколько это насущный вопрос, и насколько сейчас все наше человеческое приобрело характер, это масштабы. Особенно приобрела характер в современной ситуации, когда церковь получила внешнюю свободу, как кажется, достаточно большую свободу, действительно. Когда у нас полно святынь, когда эти святыни переносятся и их развозят по всем уголкам страны, когда всюду устраиваются самые торжественные моления, и о чем идут люди, бесконечное число людей, просить что-нибудь действительно ценного, важного, серьезного, христианского, вечного. Увы, увы, на 90, наверное, процентов, если не больше, просим ничтожного. Освобождение от разных бед, скорбей, болезней, неприятностей. Действительно это нас мучает? Верно. Действительно человек страдает от этого? Верно. Неужели мы думаем, что Бог этого не видит? Что Господь не знает? Или мы потеряли совсем веру в то, что Он есть любовь? И что Он есть всевидящий, Неужели мы потеряли веру в это? Неужели не понимаем, что Он готов нам дать все, что только можно нам, ибо Он есть любовь? Следовательно, каково должно быть наше отношение к Богу, каковы должны быть наши просьбы? Отче наш, да будет воля Твоя. Тот человек, который не смиряется перед лицом происходящего, не понимает этого, фактически показывает свое неверие в то, что Бог видит, тот или остается без всякого плода, или даже так, как есть другое высказывание, другие изречения, другие мысли отцов, прогневляет Бога. И отсюда проистекают не очень приятные последствия. В частности, человек остается без плода и внешнего, и внутреннего. Вот, поражает даже душу свою, потому что неверие есть такой же грех, как и другие грехи. А в наших таких прошениях проявляется что? Именно неверие. Ты вот, Господь, не видишь, так вот я сейчас тебе скажу, да, что мне надо. И вот таким образом мы заражаемся еще чем? Вот этим духом язычества, о котором мы говорили. Заражаемся этим, потому что свое все внимание своей души обращаем исключительно на земное. И тогда действительно страдаем от этого. Вот так, друзья мои, вот, оказывается, как нужно относиться к этим вопросам, которые действительно нас, ну, беспокоят. Беспокоят очень много. Люди страдают, естественно, и не осудишь человека, кажется, за это. Но нужно объяснять людям. Нужно объяснять, как нужно молиться, как нужно обращаться во время тех жизненных испытаний, которые постигают нас. Объяснять надо. Это же наша задача. Вы же знаете, почему вот мы обвиняем часто народ, что ничего вот он, народ не понимает, ничего не знает. А почему не знает? Почему? А кто говорит им об этом? А кто говорит? Сколько раз приходится говорить, литургия идет, тебе поем. Никто земного поклона не сделает. А почему? Я ни разу не слышал. Объявляют ли? Говорят ли? Вот он, центр литургии. Вот когда происходит, вот вся литургия сводится вот к этому моменту. И вдруг все стоят. Священник делает в это время земной поклон. Не видит, не обращает внимания. Святая святым, все рухают. Ну, пожалуйста, если хотите, сделайте. Но здесь никакого не положено делать поклона. Вот, оказывается, какие вещи. Кто виноват? Виноваты учителя, которые не объясняют, видимо, студентам. И затем священники, которые совершенно не обращают внимания даже на такие вещи. А они имеют значение, потому что в этом выражается, во-первых, понимание, уже человек знает, где оно, самая суть литургии. Вот он, самый такой священный момент. Знает бы человек, хоть как-то сосредоточился хотя бы в это время, как это важно. Ну, мы с вами в прошлый раз говорили, или когда-то о молитве, или позапрошлое. Сегодня я хочу немножко поговорить о молитве Иисусовой, как о таком, так сказать, разновидности молитвы, которая имеет очень большое значение в жизни верующего человека. Совсем не в жизни обязательно монаха. Монашествующий, да, ему вручаются даже четки, как напоминание. Но напоминание о чем? О непрестанности, о необходимости непрестанной молитвы, непрестанной памяти Божией. Это верно, потому что само монашество, как мы с вами говорили, в прошлый раз уже говорили об этом, что само монашество можно определить как умное делание. Вы слышите? Умное делание. То есть, как именно молитвенное делание совершаем. Почему умное? То есть, внимательное. Не безумное, а умное. Как бы важно это, так сказать, помнить и знать, что умные, а не безумные делания. Так вот, молитва Иисусов завещана святыми отцами как, во-первых, самое удобное, которое можно произносить в любое время, в любом месте, в любой ситуации. Но самое главное при этом, на что обращается внимание. И хочу обратить внимание, не нужно думать, что можно так. Я могу в любое время, в любом месте, и поэтому никогда и заниматься не занимаюсь. Молитву Иисусову приобретет только тот человек, который с напряжением, если хотите, упражняется в ней. Слышите? Не просто стихийно. Пришла мне мысль, ну, произнес несколько раз, потом опять забылся и так далее. Требуется упражняться в ней. Я обращаю на это внимание, что молитва Иисусова – это такое благо, когда человек ее приобретает, великое благо для души человеческой, но она приобретается только трудом. Обращаю внимание, трудом, не стихийностью, потому что можно так понять, что можно в любое время творить, ну и хорошо, пришло на ум, голову сделал, нет, ну и нет. Каждый христианин должен прям целью себе поставить, чтобы эта молитва стала в нем, ну, как можно более частой. Это чрезвычайно важно. Нужно приучать буквально себя к этой молитве. Приучение это оказалось, это опыт показал, что возможно только при некой настойчивости и постоянстве. Для этого особенно важно использовать время, например, богослужения. Возьмите всеношный, там, литургию, особенно время всеношной. Очень много кто-то там стихир, читается канон, не всегда это все понятно. Нет, вообще времени очень много, когда можно действительно упражняться в молитве Иисусовой. Тот, кто это делает, знает, что через некоторое время, совсем не так уж продолжительное, как это кажется, ничего подобного, так уже эта молитва начинает делаться спокойнее, легче. Более того, уже даже потребность возникает в ней, и человек приобретает постепенно мир души. Что такое мир? Мир – это одно из главных составляющих вот того, что именуется на нашем грубом языке счастьем, если хотите. Мир души – это великое благо. С этим миром у человека появляется и радость определенная, потому что где Бог, там действительно радость. И вот здесь начинается религиозный опыт. Вот мы все твердим – религиозный опыт. Что такое этот религиозный опыт? Вот где он начинается. Человек, который буквально понуждает себя, вплоть, говорят, до утомления даже ума, вплоть до утомления, слышите, как понуждает себя, с вниманием совершать эту молитву. Этот человек скоро постепенно и начинает приобретать и этот мир души, и эту радость, и приобретает именно познание, если хотите, ощущение Бога. Начинается религиозный опыт. А то, знаете, мы говорим все религиозный опыт. А что это такое? Ну, кому-то, когда-то, что-то такое. Все мы надеемся на случайность, на какую-то спонтанность это нахлынет на нас, и что-то переживаем. Я вам скажу, это опыт такой несущественный, когда что-то... Существенный опыт, когда человек трудится и приобретает. Это нужно знать. Ну вот, но в упражнении молитвы Иисусовой нужно есть своя последовательность, которую надо знать. Есть начало пути, есть середина, есть, если хотите, ну, такая совершенная уже степень. Это очень важно знать, друзья мои. Что же понимается здесь под этими вещами? В отношении начала здесь мы видим то же, что в любой молитве. То есть она требуется, какая это молитва? С вниманием, благоговением и покаянием. И понуждение, еще раз говорю, себя к вниманию. Вот что такое начало молитвы Иисусовой. Она должна быть сопряжена именно вот с этими определяющими вещами. Это начало. А вот середина – это же вопрос другой. Обращаю ваше внимание. Это, так сказать, если хотите, даже хочу зачитать вам предупреждение. Какого же рода? Послушайте. Начинают с середины, а не сначала, то есть прыгают сразу на какую-то ступеньку, десятую. Разогнался, а ну-ка, чего я буду проходить первый? Прыг! И поломал себе ноги, руки, нос разбил. Так вот, начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав наставление, данное отцами-безмолвниками, данное отцам-безмолвникам наставление. Слышите, кому? Безмолвников. То есть те, которые не в суете житейской находятся, а уже затворились, постоянно пребывают в молитве. Так вот, с середины начинают те, которые, прочитав наставление, данное отцам-безмолвникам, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности, не пройдя начало. Первое предупреждение. Второе предупреждение. Начинает с середины также те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда высылать молитву. Ух, какие серьезные вещи! Начитавшись о том, что можно высылать молитву из сердца, начитавшись, что ум соединяется с сердцем, пытаются искусственно сами начать будто бы высылать оттуда молитву. К чему это приводит, еще поговорим. Но сейчас пока говорю о главном. С конца кто начинает? А кто начинает вообще с конца? То есть совсем безумие. С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее. Ищут состояний уже, забыв о том, что это уже следствие, а не начало и даже не середина. Поэтому мы видим наставление такое. Должен начинать сначала, то есть совершать молитву со вниманием и благоговением с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества, слышите, три качества, постоянно соприсутствовали молитве. Особенное попечение самое тщательное, должно быть принято о благоустроении нравственности сообразно учению Евангелия. Слышите, какое интересное и важное предупреждение. Единственно на нравственности приведенное благоустройство евангельскими заповедями может быть воздвигнут невещественный храм богоугодной молитве. Тщетен труд зиждущего на песке на нравственности легкой, колеблющейся. Серьезнейшее предупреждение, друзья мои. Не надо думать, что, оказывается, можно, ну, что ли, трудиться в молитве Иисусовой, да и в молитве вообще, и в молитве Иисусовой в том числе, не обращая внимания на свою нравственную жизнь. Глубочайшая ошибка. Получается самообман. Я, кажется, молюсь Богу об очищении своей души, а сам издеваюсь над нею. Проку от такой молитвы не будет. Итак, значит, вывод видите какой? Я обращаю ваше внимание, что в молитве Иисусовой, оказывается, есть начало. Это внимание, благоговение и сокрушение сердца. Но есть середина и конец. Об этом даже и не будем говорить, что такое середина и конец, как о вещах в высшей степени далеких от нас. Об этом можно прочитать, но зачем? Исаак Сирин, например, категорически запрещает говорить о тех состояниях, до которых человек не дорос. Потому что, оказывается, мы настолько мечтательности подвержены, настолько мы сластолюбивы, вы слышите, что мы сразу ринемся, все, перепрыгивая через 10 ступеней, искать всех сладостей и благодатных даров. Нужно начинать сначала. Начало. А уж о конце, кто мечтает о всяких сладостях и благодатных дарах, тот человек уже явно уже находится на прелестном пути и, увы, в лучшем случае ничего не достигает. В худшем, и это бывает, приходит к прелести. Еще одно положение, которое связано с молитвой Иисусовой, заключается в следующем. Она, эта молитва Иисуса, имеет два периода. Первый период заключается ни в чем ином, как в реальном понуждении себя к внимательной молитве. Слышите, вот о чем мы говорили, к внимательной буквально, прям к труду, вплоть до утомления. Некоторые даже пишут, что иногда даже голова даже заболевала от этого понуждения себя. Слышите, прям понуждение себя, устал, все, продолжает. Конечно, все это должно иметь свою меру, нельзя поступать безумно. Да. Но первый период в чем заключается? Вот в нашем личном усердии, в нашем участии в этом. Вот. В первом периоде требуется, насколько это возможно, соблюдать внимание и участие сердца, чтобы это было все-таки, насколько возможно, не бездушное повторение, да избавит Бог, слово молитвы, а все-таки происходило участие сердца. И благодать Божия может здесь помогать человеку в той или иной степени. Вот. В это время зато происходят некие серьезные события в душе человека. Вы знаете, вот когда у человека какая-то загнивающая рана, ну, в силу того не обращал внимания, и вот что, когда ее начинают лечить, то говорят, ее надо очистить сначала от гноя. Это сопряжено с чем? С болью. Это больно, человек пищит, кричит. Но что делать? Рану надо вычистить, надо ее промыть. Так вот, и здесь то же самое. Оказывается, в это время страсти которые живут в нашей душе и которые у всех есть, так страсти приходят в движение. Они начинают, знаете, как голодные волки, действуют в человеке. Самые различные страсти. В ком-то одна сильнее, в ином другая страсть. Это уже мы не знаем по каким, так сказать, законам и что. Но именно они буквально, как пишут отцы, возводят делателя молитвы Иисусовой к настоящему мученическому подвигу. И вы, наверное, поймете отсюда, почему часто преподобных называли бескровными мучениками. Не то, что преподобных, а подвижников. Бескровными мучениками. Именно здесь это происходит. Здесь происходит побеждение и победы. Слышите? Они постоянно сменяют друг друга. Вы слышите, что происходит? Побеждение и победы. Неразумен тот, кто надеется, что у него будут только одни победы. Но также неразумен и тот, кто впадает в уныние от побеждений. Побеждения эти большей частью носят мысленный характер, то есть внутри души происходит. Все мы знаем, как могут нас мучить самые разные мысли. Мысленно эти страсти мучат. И вот здесь тот человеку удастся молитвой отогнать это зло, то, не заметив как, или, оказавшись слабым, побеждается этими мыслями и согрешает в душе своей. Опять кается в этом, опять прибегает к молитве, вновь побеждает и вновь побеждается. Учтите это. Этот первый период, вот этот период этой борьбы, он очень серьезный, и он в высшей степени важен. И он продолжается до тех пор, пока, наконец, человек не смирится, то есть, что значит, не поймет, не увидит, что без помощи Божией он действительно не может справиться. Смирится, обращается с еще большей душой и уже с большим смирением к Богу в своей молитве. И таким образом постепенно укращается действие этих страстей. Я вот, видите, обращаю особенное внимание вот на этот первый период. Вы слышите, что такое духовная жизнь-то оказывается? А помните, с чего мы начали с вами? А что такое духовная жизнь? Ну, заповеди знаешь? Знаю. Исполняй. Не исполнил, кайся, и все. Помните? Невежды. Какая невежественность, Боже мой! Вы посмотрите, что открывается. Оказывается, какие тут вещи-то происходят серьезные. Вот это первый период. Этот период может продолжаться, может, всю жизнь, может, полжизни. Об этом абсолютно невозможно сказать, потому что зависит от того, в какой степени человек трудится. Трудится, и даже внешние обстоятельства подчас имеют немалое значение. В какой степени он может вообще не отвлекаться, потому что вот эти заботы житейские, они же настолько сильно поглощают наш ум и нашу душу, что человеку бедному подчас не остается и возможности, даже подчас времени, упражняться в молитве Иисусовой. Но говорят так опытные люди, что этот первый период когда человек действительно трудится сознательно, поддерживает свою нравственность, когда не впадает в уныние от побеждений и не возносится, естественно, от побед, то в какой-то неведомый, подчеркиваю, друзья мои, для него момент, и не только неведомый, но даже вот теоретически вот мы можем это знать, но избавь Бог даже стремится его получить. Вы слышите, какое интересное явление? Избави Бог стремится даже получить. Происходит акт, который лучше всего назвать именно актом. Это акт соединения ума с сердцем. И в первом периоде человек может молиться с сочувствием сердца. И Господь иногда затрагивает сердце. Могут быть даже и слезы, и умиление, и особое покаяние. Это не то. Это все первый период. А вот происходит некий акт соединения ума с сердцем. Это явление чрезвычайное, которое происходит независимо от воли человека. И еще раз повторяю, не только независимо, но и категорически воспрещено даже мечтать об этом или стремиться к этому. Есть причины, по которым это говорится. Потому что, оказывается, здесь очень легко впасть в демоническое буквально состояние, если человек обозначит это себе самой целью. И вот здесь, когда произойдет соединение ума с сердцем, когда уже можно будет понять то состояние, о котором вы слышали, наверное, человек спит, а дух его молится. Кажется, он сейчас спит, а дух молится. Когда сама душа становится, если хотите, носительницей буквально этой молитвы, тогда вот этот период называется второй – благодатной молитвой. Благодатной молитвой. Хочу при этом отметить еще один момент, который вам надо знать. Вы поняли, что я хочу, чтобы вы хотя бы теоретически это знали. Теоретически хотя бы знали. Еще один момент. Не смешивайте непрестанную молитву и благодатную молитву. В чем может быть происходить смешение? Что достичь непрестанной молитвы можно без достижения благодатной молитвы. Непрестанность даже молитвы Иисусовой еще не показатель молитвы благодатной. Благодатная, еще раз вам говорю, когда происходит соединение ума с сердцем, это особый акт, который переживается человеком как нечто чрезвычайное, за что он, я не знаю, благодарит Бога и со слезами, и на коленях. Это совершенно другое состояние человека. А непрестанность может, к непрестанной молитве, может человек прийти. Благодаря чему? Просто вот это упражнение в постоянном произнесении молитвы Иисуса. И она становится таковой, как бы как навязана на языке. Ничего худого в этом нет. Это хорошо. Но это первый этап. Не нужно ни в коем случае смешивать ее с благодатной молитвой. Это неблагодатное еще. И беда, если человек возмнит и подумает, что это его благодатное, что это уже у него благодатная молитва. Вы, наверное, помните замечательное высказывание Серафима Романцова с архимандрита Глинской пустыни. Я не знаю, его канонизировали, по-моему, канонизировали его, кажется. Но дай Бог, если канонизировали его на Украине. Да. Когда к нему пришел один монах и сказал, что имеет непрестанную молитву, то он ему ответил очень сурово, знаю его. Ответил так: «Нет у тебя никакой непрестанной молитвы, Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Представляете? Слышите? А монах пришел к нему сказать, что у него непрестанная молитва. Кажется, какая радость. Как он... Правда? И вдруг такой жесткий ответ. Ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Слышите? Может, кажется, непрестанное быть. А оказывается, человек болтает, а не молится. Непрестанно, но не молится. Вот это нужно, друзья мои, очень, очень важно это знать. Это нужно знать. Правда, знать не знаю для кого. Уже, наверное, все меньше и меньше людей. Вот мы с вами говорим об этих вопросах. Но все меньше и меньше людей, которые вообще интересуются этим. И вот даже вот сейчас мы занимаемся, и иногда приходит мысль, а зачем об этом говорить? Есть ли те люди, которые еще действительно стремятся что-то получить, познать Бога, научиться молитве? Есть ли они? Ну, может быть, есть. Я думаю, что если бы их не было, то, наверное, бы и не было, вот, наверное, всего того, о чем мы сейчас говорим, имеем возможность говорить. Значит, еще, может быть, кто-то еще есть. Может быть, кто-то есть. Вот для них это важно знать, чтобы избежать опасности и принять вот эту непрестанность за благодатность, потому что тогда уже очень большая опасность действительно возмнить и погубить вообще все плоды своей духовной жизни. Вот. Поэтому предупреждают. И говорят, что душой, самой душой и целью молитвы должно быть покаяние. Первый ли это период? Второй ли это период? То есть, когда ум соединится с сердцем, слышите? Когда благодатная молитва кажется уже душой и целью, остается покаяние. Почему? Ну, приходилось объяснять, еще и раз напомню, потому что это очень важно, важно знать. Почему покаяние? По той простой причине, что мы повреждены кардинально, вы слышите? Духовно повреждены кардинально. Принципиально, я не знаю, какое слово придумать, повреждены. Мы постоянно, даже делая добро, мы его смешиваем со злом. Поэтому святые даже свои добрые дела оплакивали как грехи, видели это. Видите, какая поврежденность? Вот в каком состоянии мы находимся. И это открывается правильно живущему. Почему Петр Дамаскин и говорил, что первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот почему, что даже во втором, кажется, периоде, когда молитва уже становится не просто моей, а становится, так сказать, богочеловеческим, как деянием, благодатной молитвой, и тогда душою и целью и этой молитвы остается покаяние.